по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Четверг, 10 января, 9 часов, по страницам Библии, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша с вами сегодняшняя команда. Много комментариев было вчера у нас по поводу нашего эфира. Мы читали с вами вторую книгу «Царств», мы говорим о Давиде. Я начну сегодня с комментариев, как и обещал. Но сначала скажу вот о чем. Мы увидим Давида другим. Мы увидим Давида после всех вот этих событий. Кстати говоря, об этих главах, которые мы сегодня начнем читать, заключительных главах книги, второй книги «Царств», не так часто проповедуют. Вот как-то оно не складывается об этом проповедовать. Знаете почему? Потому что об этом проповедовать сложно. Но при этом проповедовать об этом очень важно. Перед нами надломленный Давид, но Давид надломленный в смысле покаяния. То есть это вот то, что мы говорим, есть такое выражение, очень правильное, очень точное выражение, сломленная душа, или точнее сокрушенная душа. Вот сокрушенная душа, сокрушенный дух. И тут есть два варианта. Можно сломаться двумя способами, если хотите. Да? Один вариант — это сломленность без Бога. Это когда мы надеялись на себя, и мы продолжаем надеяться на себя, но не получается уже этого, не выходит уже надеяться на себя. Другой вариант — это сломленность и сокрушенность, сокрушенность дух, который дает нам Бог. И Господь нас обновляет, Господь нас делает другими. Рассказывают про одного пастора, которому задавали вопрос: почему у вас какая-то в глазах постоянно светлая грусть? Он говорит: ну, вы знаете, когда я смотрю на мир, действительно грустно порою бывает. А когда я смотрю на Бога, очень радостно и светло. Вот оно и получается, светлая грусть. Давид это прошел, он знает, как это. Никита Погребенко тут спрашивал вчера по поводу псалмов. Он приводит в качестве примера 41-й псалом. Он пишет: в синодальном переводе написано «Суди меня, Боже». В других переводах «Рассуди меня». Вот что? Суди или рассуди? Конечно, скорее рассуди. Конечно, скорее вот я приношу к тебе эту проблему, эту ситуацию, которая есть. И смотрите, Давид сокрушен, но в этой сокрушенности он приходит к Богу, он приходит к Спасителю, он приходит к тому, у кого есть ответы. И порою мы будем читать с вами псалмы, и сегодня мы начнем уже этот разговор, хотя, конечно, большой, серьезный разговор о псалмах нам еще предстоит, но мы с вами скажем и неоднократно будем говорить о том, насколько честен Давид в этих псалмах. Порой он говорит: я не понимаю. Да, и он отлично знает, что в его жизни были проблемы, и его страдание в этой ситуации совершенно обосновано. Но при этом он обращается к Богу, говорит: Господи, ты знаешь правду, ты как есть. Вот если сердце наше, как Иоанн пишет, да, если сердце наше обличает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Вот в этот момент Давид обращается к Богу. Нина пишет: я видела Авессалома в церкви против пастора. Да, эти ситуации бывают, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что действительно в повествовании во второй книге царств тут была вина и Авессалома, и Давида также. Жанна пишет: Бог не раз предупреждает своих детей, чтобы они не вздумали полагаться на человека. Только лишь он един, кто никогда не предаст. Да, но при этом, знаете, что иногда путают? Полагаться на человека или и доверять. Доверять и Богу, и людям. Но смотрите, мы же ведь можем уйти в крайность. Мы по нашей греховной природе любим крайности. Не полагаться на людей не значит, что мы всем перестаем доверять, от всех вот отгораживаемся и так далее. Я, говорит, на людей не полагаюсь. Вот. Но действительно высшее и главное, что у нас есть, и высшее и главное, кто у нас есть, это Бог. Но Господь также дает нам близких людей, которые в разной степени, да, близости, естественно, это и наши самые близкие люди, наша семья, наши родители, жены, мужья, наши друзья, наши сотрудники и прочее. Ну, не полагаться на людей. А если бы я сейчас не был уверен, что напротив меня сидит звукорежиссер, и звук работает, и нашу видеотрансляцию ведут, и так далее, каково бы мне было тогда, если бы я не был уверен, что эти люди на своем месте делают то, что должны делать? Вот, но это не значит, что я полагаюсь на них больше, чем на Бога. То есть здесь вот опять нужно все-таки этот баланс держать. Он действительно важен, иначе действительно получается такой христианин, который отвергает всех, он говорит, я только полагаюсь на Бога, и распинал от себя всех людей. И ему в конце концов скажут, ну, полагайся. Вот. Понимаете, мы полагаемся на Бога, мы любим Бога, и мы любим окружающих людей. Вот это очень важно, любовь к окружающим людям, так же, как и не так, та же любовь, которую дает нам Господь, которую мы, собственно говоря, транслируем, передаем другим людям. Жанна продолжает. Последствия греха Давида через его непослушание обернулись трагедией для него и дорогих его сердцу людей. Но при этом опять, смотрите, Бог его восстанавливает. И я думаю, кстати, об этом мы еще будем говорить, я думаю, что как раз лучшие псалмы, самые глубокие, самые искренние псалмы, человека, который перестрадал, человек, который знает, что это на практике, вот эти псалмы написаны уже после греха, который совершил Давид. Никита пишет, вот интересно, почему Бог не сберег сына? Давид приказывал сберечь сына. Не-не-не, Давид не приказывал. А Давид приказывал людям, он, конечно, не приказывал Богу. У Бога оказался другой план. И есть вопросы, на которые мы можем предполагать какой-то ответ. Но в конце концов мы узнаем его только, когда встретимся с Богом. Я иногда задумываюсь о другом. Я думаю, Господи, почему ты... Боже, Бог-Отец, почему ты отдал своего Сына Иисуса Христа? Ты мог его сберечь, да, но ты его не сберег, ты отдал его ради меня. С другой стороны, если бы ты его сберег, Отче, то я не имел бы спасения. Через эту ситуацию, пишет Жанна, научился Давид, и учимся все мы. Опять, это Ветхий Завет сегодня. Знаете, друзья, я не хочу наезжать на моих братьев-проповедников, ну, потому что сам тоже в этом виновен, но вот я понимаю, что сейчас слушают нас, я просто это знаю по опыту, слушают и те, кто проповедует в церкви. Вот есть такая фишка у проповедников, да, фишка в том, чтобы искать иллюстрации. И действительно мы ищем иллюстрации, которые помогли бы какими-то конкретными практическими жизненными историями проиллюстрировать библейский текст. Это хорошо, это очень здорово. Иллюстрации у каждого из нас есть в жизни, есть их очень-очень много. Но есть также книги или сборники в интернете. Вы можете, например, найти, ну, особенно англоязычные сайты, типа 10 тысяч иллюстраций. Иллюстрации на разные темы. Иллюстрации сгруппированные и так далее. Вот знаете что? Такая личная вещь, к которой я для себя пришел. Очень часто лучше не искать иллюстрацию в какой-нибудь книжке. Да, она, конечно, может быть личная, и это лучше. Или личное, или то, что вы пережили, или то, что вы прочитали, в конце концов. Вот. Но в других книгах. Но очень часто как раз источником иллюстрации, источником примеров должен бы стать именно Ветхий Завет, потому что там есть очень многое. Ну и зачем искать какую-то иллюстрацию где-то еще, если ветхозаветный текст обо всем этом рассказывает? Я не очень понял здесь комментарии. Вот, если бы Христос не пострадал, мы бы не имели будущего, да, об этом пишет Жанна, ну, фактически вторит тому, о чем мы с вами уже говорили. Сегодня мы с вами говорим о Давиде, Я напомню, что вы нам можете писать. Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы в соцсетях, группы по страницам Библии. Вы можете нам также писать через наше приложение «Радио Теос». И в конце ваши комментарии мы почитаем. Сейчас я сделаю вот что. Мы помолимся, мы будем слушать и читать Священное Писание, потому что вот сегодня такой день, когда мне хотелось бы оставить в конце место и время для того, чтобы кое-что добавить. Поэтому давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас сейчас. Мы просим Тебя, Господь, Ты направляй наши пути. Господи, я молю Тебя о каждого, у кого в жизни были такие моменты, о которых сейчас, может быть, не хотелось бы вспоминать. И Ты, Господи, удалил от нас грех наш, как восток от запада. Господи, мы благодарим Тебя за это. И мы молим Тебя, научи нас в той ситуации, в которой мы находимся, уповать на Тебя, доверяться Тебе. И восстанавливаться, Господи, потому что Ты восстанавливаешь нас. Да будет слава Тебе, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 425-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем вторую книгу «Царств», и мы в 19 главе. И в прошлый раз мы остановились на событии трагическом. Авессалом, любимый сын Давида, тот, кто должен был стать наследником престола, убит. Я, кстати, думаю, что Давид так и не узнает, кто убил Авессалома. По крайней мере, в тексте Священного Писания об этом не говорится. Мы знаем, что это сделал Иоав. Иоав еще появится перед нами буквально сейчас, в 19 главе. Но я думаю, что Давиду всю историю не рассказали. Ну, потому что тогда жизнь Иоава закончилась бы очень быстро. И вот 18 глава, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой“». И тут, понимаете, с одной стороны, мы можем сказать о том, что это действительно серьезнейшее выражение скорби, так оно и есть. И есть на это несколько причин. Ну, во-первых, для Давида Авессалом все-таки любимый сын. Мы уже об этом говорили. Во-вторых, Давид не был уверен в вечной участи, вечной судьбе Авессалома. Он не был уверен в его спасении. Вы помните реакцию Давида на смерть сына, который родился у него и у Версавии? Мы говорили с вами о том, что многие даже не смогли это оценить. Они были удивлены происходящим. Но Давид понимает, что этот сын, этот младенец с Богом. Этот младенец уже не придет к Давиду. Сам Давид придет в свое время к нему. Здесь же такого понимания нет. От того и скорбь. И еще, Давид отлично понимает, что все, что происходит с ним сейчас, происходит по причине греха самого Давида. И это указывает на тот факт, что Давид человек с сокрушенным сердцем. Кстати, дальше мы видим, что вот начиная с этого момента, Давид не только с сокрушенным сердцем, он и эмоционально сокрушен. До сих пор он был полон энергии, до сих пор он был деятельным, до сих пор он шел вперед. Но теперь это совершенно другой человек. как будто погасили свет в нем какой-то. И вот только когда он пишет псалмы, а мы еще будем читать его псалмы, которые он написал уже в зрелом и преклонном возрасте, вот тогда он раскрывается перед Богом. Итак, с одной стороны, эта скорбь вполне обоснованная. С другой стороны, скорбь Давида стала столь велика, что она начала иметь негативное влияние на других людей. 19 глава, начиная с 1 стиха. «И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!» И вот тут Иоав делает то, что, я думаю, он должен был сделать. Потому что эту ситуацию как-то нужно было разруливать. 5 стих. «И пришел Иоав к царю в дом и сказал: „Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее.» Я думаю, что Иоав несколько передергивает, учитывая, тем более, его участие в смерти Авессалома. Но все же, отчасти, по крайней мере, он прав. 7 стих. «Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». На самом деле, при всей суровости слов Иоава, в них есть очень серьезный смысл. Давид действительно рискует растерять всех своих слуг, всех тех, кто был верен ему. Мы пойдем дальше, буквально через пару минут, а пока отойду немножко в сторону и скажу вот о чем. Подумайте об отношениях между отцом и сыном. С одной стороны, Авраам и Исаак. Авраам готов принести сына в жертву Богу, потому что Бог этого требует, но Бог его останавливает. С другой стороны, Давид и Авессалом. Давид сокрушается по поводу смерти Авессалома, на какое-то время забывая при этом обо всех остальных. И Бог-Отец и Бог-Сын. Бог-Отец отправляет Бога-Сына на землю ради того, чтобы избавить людей. Видите разницу? Да, Иоав довел ситуацию до крайности. И все же Иоав показывает Давиду, что в этой скорби есть и определенный эгоизм тоже. Я понимаю, что об этом трудно говорить скорбящим. Я понимаю, что у каждого человека есть определенная мера, определенное время, когда важно нам скорбеть, когда важно нам грустить, важно пережить те события, которые происходят, пережить их с Богом. Но возможно и перейти эту меру, перейти эту границу, и тогда скорбь становится эгоистичной. Даже когда вам тяжело, даже когда вам очень тяжело, помните о том, что есть Бог, и еще помните о том, что есть другие люди, которые любят вас. Израильтянам нужен тот, вокруг которого можно собираться. В данной ситуации Авессалома уже нет. И представьте себе, пожалуйста, состояние тех людей, кто пошел за Авессаломом. А Давид какое-то время был не в состоянии собирать вокруг себя людей. Ну вот 8 стих. «И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя к воротам. Израильтяне же разбежались по своим шатрам». Вы помните, что израильтяне — это северная часть, и сейчас, кстати говоря, ведь Давид и находится не на территории Иудеи, не в Иерусалиме, он находится на территории Израиля, он находится даже за Иорданом. Он пришел туда для того, чтобы выйти на бой с Авессаломом. Так вот, израильтяне разбежались, потому что именно израильтяне были предателями, и им предстоит еще решить, что им делать. 9 стих. «И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: царь Давид избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей, из царства своего, от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» Вот сложная ситуация. С одной стороны, они фактически предали Давида. С другой стороны, Авессалома уже нет. Значит, нужно возвратиться к Давиду. А возвращаться к Давиду сложно, особенно когда ты совершил предательство. 11 стих. «И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: скажите старейшинам Иудиным». Сейчас остановлюсь на минутку. Садок и Авиафар — это священники, которые были верны Давиду. Иуда, колено Иуды, тоже, в принципе, было верным Давиду, но, как выясняется, и в колене Иуды не все было в порядке. «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои, плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» Он мечтает вернуться в Иерусалим. Это колено Иуды, это его колено, он сам из колена Иуды. Но даже в колене Иуды нет единства. Даже там есть серьезные проблемы. 13 стих. «И Амисаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». Это единственное такое указание. Возможно, что Давид что-то знал про судьбу Авессалома. Я все-таки думаю, что нет. Иоав только на какое-то время, как мы узнаем, потерял милость и расположение Давида. 14 стих. «И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан». Помните Семея? Того, который проклинал, ругал Давида. Семей снова появляется. Представьте себе его состояние. 16 стих. «И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду, и 1000 человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими. И перешли они Иордан пред лицом царя, и приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал на лицо свое пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: не поставь мне, господин мой, преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Семей понимает, что он согрешил. Он понимает свое состояние, он понимает то, что происходит. Реакция на это неоднозначная. 21 стих. «И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» Обратите внимание на то милосердие, которое проявляет Давид. 22 стих. «И сказал Давид: что мне и вам, сыны Саруины? Что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: ты не умрешь. И поклялся ему царь. Замечательная история. Знаете, Давид ведь видит главное. Он говорит: я царь. То, что говорит, и уж тем более то, что раньше говорил Семей, теперь не имеет никакого смысла. Зачем я буду мстить? Я понимаю, что у многих из нас есть люди, с которыми нам трудно выстроить отношения. Я понимаю, что есть люди, которые оскорбляют нас, порой клевещут на нас. Но задайтесь вот каким вопросом. Если Бог вас действительно благословляет, то что вам до этого человека? Забудьте вы о нем. В конце концов, вы служите Богу, а не ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Продолжается история, потому что Мемфисфей, тот самый, который был сыном Иоаннафана, которого пощадил в свое время Давид, помните, мы читали с вами об этом, он тоже даже в этих условиях проявляет верность Давиду. 25 стих. «Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: почему ты, Мемфисфей, не пошел со мною? Тот отвечал: господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между идущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: к чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля. Но Мемфисфей отвечал царю: пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. Вот, с одной стороны, верность Мемфисфея, даже в сложных обстоятельствах. С другой стороны, царь Давид отвечает на эту верность, и отвечает он милостью. Знаете только, в чем трагедия? Давид оказался блестящим, замечательным царем. При этом он оказался очень плохим отцом. Вот он проявляет милость к чужим людям. Когда нужно было, однако, простить своего сына, он сделать этого не смог. Смотрите, насколько честно говорит Библия, даже о тех людях, которые являются героями. Помните Верзелия? Это был один из тех людей, которые в свое время перед решающей битвой принесли Давиду продовольствие, все необходимое.
Верзелий появляется снова, 31 стих. «И Верзелий, галадитянин, пришел из Рогелима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Вот я тебя снабжу, у тебя все будет». Интересно, как Верзелий от этого отказывается. 34 стих. Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдет с господином моим, царем, и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». То есть вот это время расплаты, это время проявления милости. И опять-таки я сейчас думаю, и тяжело мне об этом думать, как Давид не проявил милость к своему родному сыну. Потому что проявил бы, все могло бы пойти иначе. И вот 20 глава Второй книги Царств. И тут начинается еще одно испытание Давида. Савей, человек из колена Вениамина, поднимает мятеж против Давида. Этот мятеж подавляет Иоав. Кстати, при этом Иоав закалывает еще одного человека, его зовут Амисай. И именно Амисай должен был изначально подавить этот мятеж, но не подавил. То есть кровопролитие в доме Давида продолжается. И при этом Давид не ропщет на Бога. 20 глава. «Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: „Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Исеевом. Все по шатрам своим, израильтяне“». То есть вот, ребята, Давид не наш. Второй стих. «И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима». Почему израильтяне так быстро отделились? Ну, изначально, я думаю, что и их приверженность к Давиду не была настолько сильной. Но есть в политике такая вещь, как синдром толпы. Толпой легко управлять. Савей сыграл на националистических чувствах израильтян. Он фактически сказал: «Давид, он из колена Иуды. Это царь только для колена Иуды». Знаете, как часто бывает, появляется политик, который скажет что-то яркое, что-то популистски запоминающееся, и толпа идет за ним. Очень легко управлять толпой. Бог знает сердце человека, оно чрезвычайно развращено. И апостол Павел говорит: «Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». Так было в Израиле, так было и остается и сегодня. Третий стих. «Пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен и наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. Давиду уже ничего этого не надо. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Мы увидим, что на какое-то время. 4 стих. «И сказал Давид Амисаю», это вот его военачальник, «созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». Вот Давид понимает, что будет мятеж, Давид понимает, что с этим надо что-то делать. «И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри». Вот начинается подавление этого мятежа. 8 стих. «И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай», ну, тот самый, который был послан, чтобы собрать Израиль. «Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: „Здоров ли ты, брат мой?“» Не нравится этот подход. «И взял Иоав правую рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю. И не повторил ему удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри». Значит, Амисай даже не успевает ответить на вопрос, здоров ли он. Через буквально несколько секунд вопрос уже абсолютно не актуален. Итак, восстание, мятеж, этот мятеж подавляется. У Давида, по большому счету, нет ни одной спокойной минуты. Но при этом Давид не ноет, он не возмущается против Бога. Вот против него восстают, а Давид против Бога не восстает. Почему? Потому что он понимает, что это Бог его проводит через все происходящее. Это от Бога, и Давид готов это принять. Только не говорите мне, пожалуйста, что Бог смотрит на грех Давида сквозь пальцы. Ничего подобного. Жизнь Давида с этого момента изменяется раз и навсегда. Знаете, где проверка праведности человека согрешившего? В том, как он переносит, как он принимает результат своего греха, как он принимает последствия, как он принимает то, что делает или чего не делает Бог. Христос прошел свой путь за нас, за грешных людей. Христос прошел его до конца. Уповая на Христа, мы можем принимать и те последствия, которые имеют наши прошлые дела, то, что когда-то мы совершили в жизни, когда Христа не знали. И мы придем в вечность, когда все это будет совсем по-другому. Мы увидим Христа лицом к лицу. И это будет здорово. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим комментарии. Здесь пишут по поводу того, что не работает кнопка поиска на сайте. Да, не работает кнопка поиска на сайте, и наши сотрудники, которые за это отвечают, в курсе. Вот это все, что я могу в данный момент сказать. могу сказать на веру, по вере, да, доверяя и Богу, и людям, что будет работать кнопка поиска на сайте. Поэтому вот по этому поводу все. А теперь здесь Елена спрашивает, а почему Бог общался только с пророками в Ветхом Завете? Интересный вопрос, интересная тема. На самом деле, конечно, это не совсем так. Бог общался со священниками, Бог общался с пророками, Бог общался с царями, Бог общался с теми людьми, которых он призывал для конкретной цели. Но при этом Израиль отлично понимал, что, ну, особенно во времена пустыни, да, мы говорим обычно о том, что, ну, вот пустынное время, время в пустыне, это тяжелое время. Да, это тяжелое время. И во многом это время отступления Израиля. Но при этом давайте помнить, что Бог как раз в это время с Израилем общался очень и очень активно. Бог был со своим народом, он присутствовал с ними, являлся им через вот этот столб пламенный ночью и через, через туман днем. То есть, соответственно, он вел их, он направлял их. Дальше мы с вами будем говорить о строительстве храма. Мы уже говорили о Скинии. Скиния была тем местом, где Бог шел с человеком, где Бог встречался с человеком. Это не значило, что он там жил. Он не жил в Скинии, он не живет в храме. Но об этом тоже будем говорить и будем с этим разбираться очень и очень подробно. Это место его обитания. То есть он приходит для того, чтобы общаться с людьми. Но вы, Елена, совершенно правы, когда вы говорите о том, что вот Бог общался с какими-то выборочными все-таки людьми, потому что это общение, ветхозаветное общение Бога с человеком, оно существенно отличалось от того, что есть сегодня. Как раз в чем и преимущество наше с вами, преимущество после смерти Христа, и заключается оно в том, что Бог живет в нашей жизни, Бог живет в нашем сердце, Бог живет в нас и через нас. Почему этого не было в Ветхом Завете? Да потому что в ветхозаветные времена еще не было жертвы Иисуса Христа, потому что люди должны были приносить жертву, вот, жертвенных животных Богу, и ожидали Христа, который придет позже. И вот у нас сейчас, конечно, в этом плане есть существенное очень и очень большое преимущество. Об этом, кстати, вопрос от Ивана Яковенко. Он спрашивает, Давид лучше Моисея? Что значит лучше? Или хуже? Знаете, в чем проблема бывает? Проблема бывает, когда мы начинаем сравнивать разных людей. Мы сравниваем одного служащего Богу человека с другим, или одного грешного человека с другим. Вот тогда начинаются проблемы. Но, когда мы говорим о Давиде и Моисее, тут есть еще одна деталь. Обратите, пожалуйста, внимание на начало первой главы Евангелия от Иоанна. От Матфея, извините, Евангелие от Матфея. Там идет родословная Иисуса Христа. И там есть три разделения на 14 родов. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. И все эти поколения, все эти люди живут в ожидании Христа. И в каждой из этих времен, в каждой из этих временных промежутков Бог дает что-то особое. Какое-то особое благословение человечеству. Вот когда мы сравниваем, допустим, мы говорим Давид с одной стороны, Моисей с другой. Вот через Моисея дан закон, Бог дал закон. Но человек не мог спастись исполнением закона. Ну, прежде всего, потому что закон невозможно исполнить целиком. Такой возможности у нас нет. Это только Божья благодать. Значит, законом не спасаемся. Дальше, когда мы говорим о Давиде. Давид — это, конечно, укрепление израильской государственности. То, что будет дальше, во времена Соломона, это зенит, это пик израильской государственности, а потом распад. Но Давид при всем, всей своей роли, как человек, который укрепил израильскую государственность, Бог через него это сделал, он отлично понимал. И мы с вами, читая про Давида, понимаем, что государственностью ровно так же не спастись, как исполнением закона. Значит, нужно что-то еще. Пытались по закону, не получается. Пытались по царственности, по государственности, не получается. А дальше уже другие времена. И переселение в Вавилон. Пытались вот спастись через то, что наказание, а это действительно было наказание от Бога, не получается. И потом, кстати говоря, уже во втором веке до Рождества Христова у Израиля ведь был и период, опять-таки, независимости после, между Александром Македонским и уже захватом римлянами. И опять-таки, и через независимость тоже не получается. Значит, все эти люди, все эти события, все эти ситуации так или иначе указывают на Христа. Лучше или нет, в данном случае несущественно. Они разные. И каждый из них, с одной стороны, напоминает нам о том, насколько важно наше общение с Богом и насколько важно быть послушным Богу, да, прислушиваться к тому, что Он говорит, быть послушным. Вот не только слушать, но и выполнять. Но и с другой стороны, указывает на недостаточность всего этого. Потому что спасение, в конце концов, только через Иисуса Христа. Жанна Михайлова пишет, написанное в Священном Писании привлекает своей честностью и достоверностью. Все события, дошедшие до нас в таком виде, как мы читаем, дошли до нас без всякой приукраски и искажений. Значит, смотрите, да, если мы пишем о героях, то героя, сейчас повторюсь, но ничего страшного, героя как бы положено героизировать. Да, вот он должен быть... Ну, это образ, это особый образ. Теперь смотрите, если мы говорим об Израиле, да, великие люди Божии, это действительно великие Божьи мужи. Возьмите Авраам, да, Исаак, Иаков, Иосиф. Ну вот Иосиф, пожалуй, один из немногих примеров, ну, таких, как Даниил тоже, да, в этой же группе все-таки, когда, ну, нет ничего такого вот плохого, что о нем было бы написано. Некоторые там говорят по поводу его разговора с братьями, он ошибался, он хвастался и так далее. Слушайте, а что он еще мог сказать, если Бог ему открылся? Вот, но при этом, когда мы читаем о том, что сделал Давид, мы поражаемся честности повествования. И я хочу вернуться, у нас не так много времени осталось, к заявленной теме. Что делать с шрамами? Вот есть шрам, который в нас присутствует, который, кажется, никуда не уходит. Да? Какое-то время прошло, вот он болит. Вроде перестал болеть. И опять болит. Что делает Давид? Давид приносит все это Богу. То есть просто обращается к Богу и изливает ему все, как есть. И проводит с ним время. Я понимаю важность психологического консультирования. Вот сидя здесь, в этой студии, где буквально через 4 часа после меня будут психологи-консультанты. И до меня были психологи-консультанты. Да? Я понимаю, насколько это важно. И сам через это проходил. Я в курсе. Но порою вот нам не хватает не того, чтобы найти какого-то крутого психолога, который сможет нам все растолковать. Порой нам не хватает желания найти Бога. Просто общаться с Богом. Просто, да, извините за такую фразу, жаловаться Богу. Хотите кому-то пожаловаться на жизнь? Попробуйте Богу пожаловаться. Он оставляет эту жалобу удовлетворенной. Он нас меняет. Или жизнь, или нас. Тут вопрос про бытие, про исполинов, что смесь ангела с человеком. Я напомню о том, что записи предыдущих передач... сейчас не можете найти. Но сможете найти или открутить просто назад. Вы можете посмотреть в эфире в нашем. В прошлом году это было. Нет, уже в позапрошлом году, в 2017 году. Мы говорили об этом в апреле. Там есть по поводу этих нефилим, исполинов, есть некоторые мысли, некоторые взгляды. Но мы к этому еще вернемся. Я думаю, с этого мы начнем в следующий раз, потому что там как раз это будет уместно, и отчасти это будет по теме. Я хочу закончить вот чем. Это призыв, который звучит в Священном Писании неоднократно. Ищите Господа. Исцеление — это восстановление целостности. Это и здоровье, и физическое состояние, и духовное состояние. И Он исцеляет шрамы, Он восстанавливает нашу целостность. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.